Добрый день. Вы смотрите информационно-просветительскую программу Пенинской митрополии «Вопросы веры». Меня зовут Евгений Белохвостиков. Гостем нашей митрополии и нашей программы стал Александр Мраморнов, секретарь ученого совета общецерковной аспирантуры и докторантуры имени Кирилла и Мефодия. Александр Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, что привело вас в наши края, а точнее сказать сюда, в село Старую Потловку Калышлейского района?
Дело в том, что на территории севера Саратовской губернии до революции служили многие мои предки, духовенство Саратовской епархии Мраморного, в том числе по соседству с этими местами, но конкретно в Старой Потловке не служили, но с этим местом связана очень интересная история, которую я узнал достаточно давно, когда работал над своей книгой о епископе, священномученике Гермогене, Саратовском и Царицынском, а позднее Тобольском. Вот. И об этом очень интересном святителе, деятеле церковном и общественном я написал и книгу, и диссертацию в свое время. И вот тогда получилось так, что я познакомился с потомками Надежды Михайловны Рихтер, которая вот здесь, в селе Старая Потловка, создала заповедник начального образования. Она построила вот этот вот храм Святой Мученицы Аллы, который назывался Церковь-школа Святой Аллы, и служил для нужд начального образования девочек села. Построила полноценную школу для мальчиков, а также учредила огромное количество, ну, как мы сегодня говорим, кружков. То есть дети села Старая Потловка были тогда всегда заняты. Причем крестьянские и дворянские дети воспитывались вместе. Это действительно был вот такой заповедник образования. У потомков Надежды Михайловны, Екатерины и Виктора Шефер, Марианы Сергеевны Скриниковой, я увидел очень много интересных документов и фотодокументов из семейного архива. И мне показалось, что эта история очень жизненная. Она может быть в наши дни востребована. Вот этот вот опыт создания в селе центра образования, вот эта идея может быть востребованной. В контексте той деятельности, которой мне приходится заниматься по моим профессиональным делам в церковных структурах, я часто соприкасаюсь с тем процессом, который запустил святейший патриарх Кирилл. Это создание новообразованных епархий. И вот здесь вот на юго-западе Пенинской области была создана, как вы знаете, новообразованная Сердобская епархия. И мне кажется, что вот та первая история, еще дореволюционная, о заповеднике образования в Потловке, и те установки, которые дает патриарх Кирилл, и те задачи, которые он ставит перед новообразованными епархиями, они очень-очень сочетаются. Они очень перекликаются. И мне кажется, что вот в этом контексте очень логично возродить храм Святой Мученицы Аллы, но и вокруг него возродить центр образования, центр хозяйства, так как это было до революции. Это, на мой взгляд, определенный путь к возрождению села Старая Потловка.
За время, которое вы являетесь попечителем этого храма, что уже было сделано для его возрождения?
Я вот в конце 2013 года был владыкой Митрофаном назначен попечителем этого храма. Пока вот, видимо, сделано не так много, но на самом деле работа проведена уже очень большая. Так мы провели только противоаварийные работы. Вот это здание, которое сейчас на заднем плане у меня, здание храма, оно советские и постсоветские некоторые годы использовалось как пекарня. После того, как пекарня перестала существовать, здание вообще стало ветшать и приходить совсем в упадок. И мы вынуждены были некоторые противоаварийные работы провести. Они же стали подготовкой к будущим восстановительным работам. Но сейчас московский архитектор Олег Протопович, который является автором целого ряда храмов в Московской области, очень многих хороших и вновь построенных и восстановленных храмов, он работает над проектом восстановление храма Святой Аллы. Он уже сделал все необходимые замеры, исследовал храм, здание храма, сохранившееся. Это здание уникально тем, что оно было построено в неорусском стиле, причем нижняя часть здания, как вот, которая сохранилась, мы видим, что она каменная, а верхняя, то, что не сохранилось, колокольня и купол, они были деревянными. Ну, я думаю, что это произошло тогда не потому, что Надежда Михайловна Рихтер не хватило там, допустим, средств на то, чтобы сделать полностью каменный храм. Нет. Дело в том, что, хотя, наверное, этот фактор определенную роль сыграл, потому что она всегда предпочитала основные средства вкладывать в детей, в образование детей. Вот это ее главный посыл был после того, как умерла ее 5-летняя дочь Аленька, и, собственно, на месте ее захоронения был построен первый еще деревянный тогда храм. Потом был создан каменный, и, кстати, навершие вот от деревянного, они были использованы здесь. Очень так достаточно интересно и с архитектурной точки зрения в том числе. Но дело в том, что вот эти деревянные элементы, они перекликались с созданием усадьбы, вот, которую мы видим с правой стороны. Уникально, вот вроде бы обычное село, но уже даже сейчас, спустя столетия, видно, насколько все здания, памятники, построенные при Надежде Михайловне Рихтер, перекликались друг с другом, насколько вот с любовью все это было сделано, и все это было в едином комплексе, который работал. Я думаю, что вот сейчас наша задача, после того, как храм будет восстановлен, чтобы это были живые здания, чтобы они использовались не только, прежде всего, храм для молитвы, но и, конечно, чтобы они использовались на пользу людям. Мы сегодня на собрании, которое состоялось после молебна в селе Старая Потловка, посвященном Дню памяти святой мученицы Аллы, мы как раз эту тему затронули. Мы не просто восстанавливаем здание храма, мы восстанавливаем и общественную и церковную жизнь.
Спасибо. А сейчас давайте ненадолго прервемся и посмотрим сюжет о возрождении храма и усадьбы Старой Потловки, который мы подготовили. На молебен по случаю престольного праздника сельской церкви Дня памяти мученицы Аллы православные собрались под открытым небом. Само здание храма пока еще далеко от того момента, когда оно сможет принять молящихся. Десятилетия в нем располагалась пекарня. А построила здание в начале 20 века местная помещица Надежда Рихтер в память о своей дочери Алле, умершей в возрасте 5 лет и похороненной на этом месте. Храм назывался церковью-школой. В том же здании местных ребятишек учили грамоте и основам православной веры. Чтобы восстановить усадебный комплекс, в Потловку регулярно приезжают потомки дворянского рода Рихтеров.
На нашем пути уже появилось очень много людей, которые нам помогают. И это тоже чудо. И вы знаете, поэтому в нас укрепилась такая идея, что у нас все получится.
С ноября прошлого года по благословению епископа Сердобского и Спасского Митрофана попечителем храма стал Александр Мрамордов, секретарь общецерковной аспирантуры и докторантуры, уроженец Саратова, потомок сердобского священнического рода.
Этот храм, так же как когда-то в советское время центром был совхоз, этот храм может стать центром села и центром возрождения села. Потому что мы мыслим это не только как здание, на которое поставят купол и в которое можно будет зайти и поставить свечку. Это будет поистине духовный центр и центр, конечно, хозяйственный.
Сельские престольные праздники в свое время по-другому называли Днем села. За годы официального атеизма эта традиция была основательно забыта. И вот теперь возрождается на наших глазах.
И вот эта любовь собрала нас сегодня здесь, под открытым небом, чтобы почтить и память мученицы Аллы, чтобы еще раз в совместных молитвах почувствовать то христианское единение, ради которого мы все и существуем.
В декабре в храме мученицы Аллы прошла первая за долгие годы литургия. Архитекторы уже работают над проектом восстановления ее купола и колокольни. Так что вполне возможно, что в ближайшее время на Калышлейской земле появится еще одна туристическая достопримечательность. Спасибо, что остаетесь с нами. Напомню, с Александром Мраморновым, попечителем храма Святой Мученицы Аллы в селе Старая Потловка Калышлейского района Пенинской области, мы сегодня говорим о возрождении этой святыни. Александр Игоревич, скажите, есть интерес у сельчан к возрождению храма?
Знаете, интерес, конечно, есть. Некоторые, как мы увидели, со скепсисом сначала относились к идее возрождения храма. Они говорят, вот рядом есть село Черкасское, зачем туда? Ну, во-первых, большая часть сельчан в село Черкасское не пойдет в церковь. Им будет очень удобно, особенно пожилым людям, когда храм будет в их селе. А с другой точки зрения, я думаю, что настроения меняются. И вот мы видим, что, например, еще в прошлом году осенью многие жители села называли здание пекарней по старой памяти. А после того, как здесь в декабре 2013 года при 17-градусном морозе в этом вот заколоченном здании прошла первая божественная литургия, первая за 80 лет после закрытия храма, мы увидели, что многие люди стали называть это здание уже зданием церкви. Вот. Даже эта вот перемена в названиях, она весьма символична. Я думаю, что потом люди поймут, что это будет и духовный центр их села, и культурный, и я думаю, что даже и хозяйственный. И они здесь смогут находить отдушину во всех смыслах этого слова.
Но я так понимаю, что даже при всем желании у жителей Потловки нет финансовых возможностей, чтобы восстановить свой храм. Откуда идет финансирование работ?
Вы знаете, вот некоторое время назад мне довелось слышать слова святейшего патриарха Кирилла, который сказал, что создание новых епархий в русской церкви – это инвестиция в наши территории. Причем это не только духовная инвестиция, но и материальная. Вы знаете, что большая часть ресурсов и средств в нашей стране сосредоточена в крупных городах, в Москве очень много. И я думаю, что это было бы очень правильным направлением, если бы вот восстановление таких сельских храмов, святынь происходило бы, конечно, при участии жителей, но жителей села, местных жителей, при их сочувствии. Но, конечно, большая часть инвестиций должны прийти из тех мест, где они есть. Из крупных городов и, прежде всего, из Москвы. Вот мы над этим работаем, и мы 1 апреля провели в главной библиотеке страны, в РГБ, концерт классической музыки, который был посвящен восстановлению храма Святой Мощи Салы и возрождению села Старая Потловка. Этот концерт собрал более 300 гостей, но более того, сам факт его проведения позволил привлечь к делу восстановления храма внимание многих людей. Я думаю, что еще очень много людей в ближайшее время узнают о восстановлении единственного в России храма Святой Аллы. Действительно, вроде небольшое село, а такой храм с таким посвящением и с такой архитектурой, он единственный во всей нашей стране и во всей нашей церкви. Вот я думаю, что это факт уникальный, и он будет служить не только жителям села, но и, в общем, должен быть особенно, так сказать, достопамятен для жителей всей Пензенской области, и просто люди даже, которые едут посмотреть, что интересного есть в области, из Пензы, например, едут из других городов области, они смогут заехать сюда, особенно когда храм будет восстановлен, посмотреть, ну и посильно, конечно, поддержать восстановление святыни, это дело благое.
Спасибо. Сейчас давайте посмотрим рубрику «Седмица» с обзором основных церковных событий из жизни Пензы православной за неделю.
«Христос воскресе!» – всю неделю этими словами приветствуют друг друга христиане. Наступила Пасха – главный праздник православного календаря. В Успенском кафедральном соборе Пензы службу провел митрополит Серафим. За час до полуночи к храму начали приходить верующие в ожидании крестного хода. У многих в руках свечи. С пением стихиры «Воскресение Твое, Христе, спаси!» духовенство во главе с митрополитом Серафимом и прихожане обходят храм крестным ходом. Для владыки это первая Пасха в сане митрополита и на Пензенской кафедре. Перед закрытыми западными вратами Успенского собора он начинает пасхальную утренню. Впервые в 2014 году звучит великое пасхальное приветствие «Христос воскресе!». Около часу ночи духовенство переоблачилось в красное, пасхальный цвет, и началась литургия. За богослужением пели оба соборных хора – правого и левого клироса, и сослужили практически все священники. В память о завете Христа Спасителя проповедовать Слово Божие всем народам начало Евангелия от Иоанна читается на нескольких языках – церковнославянском, арамейском, латинском, украинском. По-русски святые строки зачитал митрополит Серафим. После этого – послание святейшего патриарха Кирилла.
Из года в год благая весть о воскресении победно звучит, побуждая нас воздать хвалу Богу и Спасителю, смертью смерть поправшему и соделавшему нас причастниками грядущей вечной жизни. Празднуя этот праздник, в праздник и торжество торжеств, мы с особым духовным чувством вспоминаем искупительный подвиг Спасителя мира Его крестные страдания и светлое воскресение.
Причастие совершается из трех чаш. Настолько велико число желающих приобщиться святых христовых тайн в главный праздник церковного календаря. После заамвонной молитвы владыка Серафим совершает чин освящения Артоса, большой просфоры с изображением на ней воскресения Христова.
Мы чувствуем и осознаем, что Христос действительно воскрес. Я желаю каждому из вас, чтобы все эти дни, насколько это возможно, были наполнены радостью. Пусть умиротворение придет в сердце каждого из вас. Пусть никакая печаль, никакая скорбь не разлучит вас от радости воскресения Христова. Пусть Господь воскресший живет в сердце каждого из вас. Христос воскрес!
Пасхальное богослужение заканчивается в начале 4 утра. Перед входом в Успенский собор всем желающим осветили куличи, пасху, яйца, вино. Те продукты, которыми христиане будут разговляться после поста.
Как будто вот только пришли и уходить надо. Красивый праздник и добрый, и святой.
Очень светлый, радостный, мажорный. Для меня, как музыкант, певчего, это вдвойне радостный.
Пасха, значит, это жизнь вечная. С Богом во Христе. Вот что значит Пасха.
Словами даже не передать. Это только духом можно почувствовать, когда Господь помогает и проживаешь с Ним вместе. Великую Четыридесятницу. На Пасху в сердце такая радость, что действительно веришь, что воскресение возможно. И жизнь имеет какой-то смысл.
Праздничная служба сопровождалась колокольным звоном. В течение всей недели звонить в них, славя воскресшего Христа, беспрепятственно может каждый христианин.
Христос воскрес!
На Светлой Седмице впервые в Пензе главный православный праздник отмечали не только в храмах. На Фонтанной площади в центре города вспомнили вековые традиции и игры, которые устраивали на Пасху наши предки. Эти колокола предназначены для строящегося Спасского кафедрального собора. По пасхальной традиции каждый может позвонить в колокол, получив на это благословение батюшки. Считается, что звон, который возвещает о воскресении Христа, слышен даже тем, кто находится в Царстве Небесном.
У меня еще папа там, я хотела до него, только я немного звоню, потому что мне еще потом громко получилось. Я чувствовала, когда звонила в колокола, радость. И когда я звонила, я с бабушкой общалась.
Звонить в колокола – задача не из простых, но в дуэте с профессиональным звонарем неплохо получалось даже у тех, кто попробовал это сделать впервые.
Необыкновенное чувство, как будто всю жизнь звонил. На самом деле, первый раз звонил, взял веревки для колоколов. Звонил. Просто непередаваемое ощущение. Радость на душе.
Великую вечерню в Успенском кафедральном соборе Пензы совершили митрополит Серафим и епископ Сердобский и Спасский Митрофан.
Христос воскресе! В этот всерадостный и величайший праздник хотелось бы прежде всего каждому из вас пожелать душевного мира, спокойствия и радости праздника. А радость праздника всегда согревается вещественно теми благодатными дарами, которые преподает нам Господь Бог. И вот по сложившейся традиции в этот день мы доставили огонь из Святого Града Иерусалима.
Впервые благодатный огонь оказался в Пензе в 2010-м. С тех пор на Пасху любой из верующих может получить его частицу. По традиции представители церкви и власти обменялись подарками – иконами, книгами и главным символом праздника – пасхальными яйцами.
Пасхальные торжества в Сурском крае – это прекрасный пример благотворного влияния Русской Православной Церкви на духовную жизнь пензенцев.
В эти дни, когда вся полнота Церкви Христовой славит светлое Христово воскресение, хочется пожелать вам, дорогой владыка, крепкого здоровья и вечного спасения.
От лица духовенства Пензенской епархии владыку Серафима поздравил архимандрит Нестор, избранный и нареченный во епископа Кузнецкого и Никольского. Он преподнес архипастырю икону Светлого Христова Воскресения. Пасхальные торжества будут длиться 40 дней. И все это время православные верующие приветствуют друг друга радостным известием «Христос воскресе!». Недели в Пензе одним куполом стало больше. Луковичную главку с крестом установили на причтовый дом в Веденской церкви. Прихожане не спешили расходиться после службы. Во дворе храма его настоятель осветил купол и крест на строящийся причтовый дом. Здание, в котором расположится крестильня, воскресная школа, церковная библиотека, трапезная.
Вы видите, крест уже подняли купол на здание, которые выстроили крестильню. Это же всем такая радость. Мы как-то еще волновались, что вдруг храм заглохнет, стройка, все. А теперь уже надежда большая у всех.
Редко бывает такое, попасть на такое событие, когда воздвигают крест на здание храмовое. Поэтому мы все очень рады.
С постройкой здания живется и работы по восстановлению самой Веденской церкви.
Слава Богу, что работы по восстановлению храма в Веденской церкви идут. И мы желаем все, чтобы побыстрее перейти в крестильное здание и там совершать молитвы, чтобы не мешать при восстановлении основного храма Веденского.
Веденская церковь – одно из старейших зданий города, и ее построили в середине 18 века. Поэтому к реставрации подходят со всей ответственностью.
Тот объем, который сейчас есть, мы будем восстанавливать, укреплять фундамент, укреплять стены, своды будем обновлять. Далее планируется возведение восьмерика и колокольни. И надеемся, лет, ну, года через три, думаю, как минимум, у нас уже будут звонить на Пасху колокола, как сейчас вот в Покровском храме.
Барабан с куполом занял свое место на кровле. Это еще один шаг к тому, чтобы памятник архитектуры вернул былой вид.
Напомню, вы смотрите программу «Пензенской митрополии. Вопросы веры», и говорим мы в ней о возрождении храма мученицы Аллы в селе Старая Потловка Калышлейского района с попечителем этого храма, секретарем ученого совета общецерковной аспирантуры Кирилла и Мефодия Александром Мраморновым. Александр Игоревич, мы уже с вами упоминали Надежду Михайловну Рихтер, с именем которой связано в Потловке очень многое. Расскажите, что это был за человек?
Вы знаете, это была уникальная женщина. Ей от ее супруга досталось достаточно большое имение, богатство. И она, как настоящая христианка, она его не расточала, не тратила впустую, а она вот благодаря тем во многом грустным событиям своей жизни, которые с ней произошли, это смерть ее 5-летней дочери, она вложила их в дело образования, в дело церковного просвещения. Нам, например, известна переписка священномученика Гермогена с Надеждой Михайловной. Из нее видно, что она старалась из школы в других местах Саратовской губернии поддержать. Она посильно своей жертвой поддерживала вообще образование. У нее был дом в Петербурге. Она видела, как лучшие образцы русского образования того времени развивались. Она была знакома с Константином Петровичем Победоносцевым, в эпоху которого, хотя ее и многие считают такой темной эпохой, но все-таки это была на самом деле светлая эпоха. В эпоху Константина Петровича Победоносцева по всей России в селах организовывались впервые церковные школы. Часто там, где вообще не было никакого образовательного учреждения. Это было уникальным явлением. Я думаю, что если бы не революционные события, постепенно они привели бы к тому, чтобы эволюционным путем все бы наше, весь наш народ, все наше население стало бы грамотным. Неграмотность была большой проблемой в то время. Но и Надежда Михайловна всячески содействовала этому. Мы видим, что она и, судя по всему, умерла как настоящая христианка, подвижница. Она не стала отстаивать какой-то силой то, что было сделано здесь. Ей пришлось уйти, и она умерла в Сердобске. Мы, правда, не знаем до сих пор, в каком точно году, при каких обстоятельствах. Очень хотим это выяснить, но пока не знаем. Вот. Но ее жизнь, вот такая вот жизнь, в итоге стала жизнью праведницы, и такой же была ее, видимо, кончина. А то, что ею создано, вот остатки этого, я думаю, что необходимо возродить. И обязательно надо возродить память о ней. Потому что даже вот в Старой Потлывке даже небольшого памятника, небольшой памятной доски о Надежде Михайловне нет, хотя практически все здесь было создано ее стараниями, ее руками. Вот это одна из наших задач тоже.
И не могу не спросить о ваших предках, которые тоже жили, трудились и служили Господу здесь, на Пенинско-Саратовской земле. Кто из них наиболее интересен, чью память больше всего вам хотелось бы сохранить?
Я думаю, что в принципе не только о моих предках надо вспоминать, но нам надо повсеместно помнить о тех людях, которые жили и служили вот на нашей родной Пензенской, Саратовской земле, потому что это наша память. Конечно, не все люди, которые сейчас живут вот в нашем Поволжском регионе, это потомки тех, кто тогда жил на этой земле. Но те, кто имеют потомков на этой земле, обязательно должны о них помнить. И вот мои предки, священнослужители Мраморного, они много где, в каких селах и городах здесь служили. И я думаю, что прежде всего стоит вспомнить о священнике, это знаменитом мне, Александре Мраморнове, который служил сначала в Саратове, а потом в конце своей жизни в Сердобске, в Казанской Нагорной церкви, которая ныне, к сожалению, не существует. И вот с ним, я назову еще одно имя, с ним служил еще протоиерей Алексей Хитров, который потом по ложному обвинению в 1937 году с ним же проходил по одному делу и был потом отправлен в лагерь. Протоиерей Алексей Хитров известен еще тем, что он был фигурантом первого антицерковного вообще в России процесса, который провели большевики. Это был процесс против саратовского духовенства в 1618-1619 годах. Мне удалось довести до логического завершения большой проект по изданию документов этого первого процесса. Вот в издательстве Саратовской митрополии и Новоспасского монастыря вышла большая толстая красная книга такая с материалами этого процесса. Вот одним из фигурантов был протоиерей Алексей Хитров. Мне кажется, что было бы очень важно, если вот память и о нем, и о священнике Александре Петровиче Мраморнове в Сердобске была бы возрождена. Мне как-то приходилось уже там говорить об этом, но, к сожалению, вот этот вопрос пока повис в воздухе, чтобы, может быть, хотя бы небольшая часовня была создана на месте Казанской Нагорной церкви такого мемориального характера, где люди могли бы вспомнить этих вот подвижников былой эпохи и воздать какой-то должное их памяти тоже. Потому что я считаю, что беспамятство, которое очень часто для нас характерно, в целом для наших людей, вроде бы мы очень много говорим об истории, о памяти, но на деле чаще всего мы сталкиваемся с беспамятством. Нам все равно, что было тут, что было там, и для нас это не является толчком в будущее. Хотя славная история, она всегда должна являться таким проводником в будущее. Вот мне кажется, так.
Спасибо за беседу, а мне остается только напомнить, что вы смотрели информационно-просветительскую программу Пенинской митрополии «Вопросы веры». Для вас работали мои коллеги и я, Евгений Белохвостиков. До встречи ровно через неделю. Всего доброго.